Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке. Русская культура. Антиколониальные практики. Повторяем программу 2009 года, записанную на Московском международном открытом книжном фестивале. Участвуют эстонские писатели Урмас Вади и Прит Пармаксон, болгарин Алек Попов, венгр Атила Бартис, белорус Артур Клинов. Их книги в русских переводах были представлены на фестивале, а также американская словистка Саша Рейзер, она родом из Минска, и издатель Александр Иванов, на тот момент пропагандист прозы постсоветского пространства. Мой первый вопрос обращен к Артуру Клинову. Взгляд из Беларуси на культурные антиколониальные практики.
Сейчас на Беларуси происходит, конечно, уникальный процесс. Уникальный в том смысле, что он радикально отличается от процесса, который происходит у сторон соседей. Может быть, он близок только к процессу украинскому. В том смысле, что нация сегодня переживает, скажем так, финальный период своего формирования. То есть тот процесс, который прошли все европейские нации в 20 веке, у нас был искусственно заторможен и перенесен на 100 лет вперед. Это означает то, что нация пытается себя осмыслить. Идет ее самоидентификация, идет поиск ответов на вопросы. Вопросов гораздо больше, чем ответов на них.
Артур Клин, спасибо. Я вот хочу у Урмаса Вади спросить. Для вас, как для литератора, важно, что делает там ваш президент? Какие у него отношения с Путиным или какие у него отношения там с немецкими лидерами? Или вы живете в совершенно частном пространстве, и ваша литература – это литература вашей частной жизни?
Конечно, для нашей литературы важно, что делает наш президент, но он не становится во главу угла. Это не самое основное все-таки. Я пишу пьесы и сценарии для фильмов. И в основном мои герои – это люди 60-х годов, которые в то время были интересны и они известны.
А кто эти люди?
Георг Коц. Это Георг Коц, это наш президент, это писатель Вайно Вайлинг, который был не только писателем, но еще и психиатром.
Спасибо, Урмас. Я хочу Александру Иванову отдать микрофон. Образ Беларуси, Александр, в российском культурном поле, вот как, на ваш взгляд, он адекватно представлен?
Ну, мне кажется, вообще ничего не знают про Белоруссию здесь. Сейчас мне жгуче интересно, потому что, мне кажется, там произошел очень важный поворот. От такой версии национализма вот конца 80-х, начала 90-х, белорусские какие-то альтернативные силы, политические и культурные, пришли к пониманию того, что, видимо, построить некое воображаемое идеальное государство, основанное на каких-то исторических корнях, которые обсуждались активно в 80-е и 90-е годы, не удастся. И появилось несколько исследований, которые ставят во главу угла не тему идеального белорусского государства, которое могло бы возникнуть, как казалось, еще в конце 80-х, 90-х, довольно скоро, сколько тему государства социального. То есть государство, которое отличалось бы и от олигархического такого агрессивного русского капитализма, и в то же время отличалось бы от того пути, по которому пошли прибалтийские страны с их вхождением в Евросоюз. Вот это попытка построить некоторую национальную или просто феноменологию того статус-кво, который сложился сегодня в Беларуси. Статус-кво вот такой, который мы, в общем, знаем, да, это Лукашенко авторитарный режим, это довольно жесткие экономические правила, где частный бизнес очень жестко регламентируется, и тут я хотел бы сказать, вот, может быть, это объединяет все бывшие советские страны, что очень интересно искривлено культурное пространство по-новому сегодня. То есть еще, скажем, в 80-е годы, еще в последние годы существования советской власти, зоной культурной легитимации авторов, скажем, из Украины, Белоруссии и Прибалтики была Россия, была Москва, московские литературные журналы, московская литературная сцена. И вот сегодня я замечаю такую интересную тенденцию. Есть несколько институций в Западной Европе, например, просто очень важное для украинцев, для белорусов, такое издательство, как «Зуркамп». И вот это просто наличие такого издательства, которое очень заинтересовано процессами литературными, которые происходят в Восточной и Центральной Европе, очень важно для наших соседей. И вот мне интересно, у меня нет готового ответа, а важно ли для них быть легитимированным, в том числе и в российской культурной сцене? Для меня, по крайней мере, здесь много неясных вещей.
Александр Иванович, спасибо. Ну, давайте мы обратим этот вопрос к Артуру и Курмусу. Артур Клинов, пожалуйста.
Я думаю, что для белорусского автора сегодня важно быть не просто белорусским писателем или писателем, который пишет на белорусском. Для него важно быть европейским писателем. Дело в том, что вообще белорусский автор, белорусский писатель сегодня находится в абсолютно уникальной ситуации. Он пишет для очень маленького народа, для очень маленькой нации. Нация, которая состоит, условно говоря, из 100 тысяч человек. Я не знаю, то есть это точную цифру, но я имею в виду людей, которые готовы читать по-белорусски. Население страны 10 миллионов, но людей национально сведомых, национально ориентированных, их просто на порядке меньше. И поэтому автор, который пишет для такой микроскопической страны, он уже поставлен в условия абсолютно абсурдные. Поэтому, чтобы расширить себя, то есть свою аудиторию, чтобы она была не 100 тысяч человек, а гораздо больше, ему важно стать европейским писателем. Это сверхзадача, конечно. То есть это очень сложная задача, но я знаю, что, в принципе, наш автор, у него нет другого выхода. Хотя, с другой стороны, если говорить о тенденциях, то позитив состоит в том, что сегодня эта аудитория, эти 100 тысяч человек, активно растут. Но суть в том, что сегодня мы имеем уникальную ситуацию в том, что будет ли нация расти, будет ли этот народ когда-нибудь нацией из 10 миллионов, зависит от автора, зависит от писателя, зависит от того, сможет ли он повести нацию за собой. Эту ситуацию, опять же, пережили многие европейские народы гораздо раньше, там 100-200 лет назад, когда поэт был больше, чем поэт. Мы сегодня эту ситуацию имеем в реальности.
Артур Клин, спасибо. Урмас Вади, вам важно быть национальным писателем, вам важно быть европейским писателем?
Просто, наверное, писатель должен ощущать себя в первую очередь гражданином своего государства, и его, естественно, волнуют все проблемы, которые происходят у него внутри государства, и он эти проблемы, как писатель, он показывает. Если автор хороший, то есть если это хорошая литература, то вот эти внутренние проблемы, проблемы маленького государства, они будут рассмотрены так, что это будет интересно и важно дальше, вне этого государства. Но хорошо, чтобы для автора в первую очередь стояла бы задача сделать показ и рассмотрение этих проблем просто нескучными.
Спасибо, Урмас. Александр Иванов.
Мне очень интересно, как читателю и как издателю, мне интересны вот эти искривления, о которых я сказал, связанные с тем, что мы жили в одном государстве, затем мы перестали жить, мы живем в разных государствах, и когда мы встречаемся, то мы в каком-то смысле не можем апеллировать к одному и тому же прошлому, потому что то, что произошло за 15 лет в наших странах, у нас было переизобретено, переинтерпретировано наше прошлое. И в этом смысле как бы мы уже не можем друг друга узнать. Здесь очень интересен момент, связанный с переизобретением не только своего прошлого, но и переизобретением романтическим или неромантическим Европы. Вот как Европа выглядит из этих стран. Я думаю, что ситуация гораздо сложнее, и литературные движения все меньше и меньше в этих странах будут совпадать с тем, что можно назвать каким-то групповым или этническим прорывом в Европу. Скорее всего, это будет какая-то индивидуальная судьба, как и всегда это было, индивидуальная судьба, индивидуальная биография каждого конкретного писателя. И вот каждый конкретный писатель будет решать для себя проблемы очень тяжелые со своим прошлым, со своим настоящим и со своим отношением к Европе и России. У России не очень сейчас хороший период, потому что она как бы пытается определить себя как страну не европейскую, не азиатскую, обрести какое-то утопическое такое ментальное и географическое место. Но, тем не менее, я очень верю в то, что по-настоящему талантливые книги, будь то написанные по-эстонски, литовски или белорусски, здесь обязательно найдут своего читателя. И через них, возможно, к нам придет европейская мода, потому что мы во многом сейчас в России живем за счет тоже таких европейских мировых трендов. А один из мировых трендов – это интерес к малым литературам, условно малым литературам. Это может быть литература, например, Румынии, Белоруссии, Украины или Эстонии. Это очень cool сегодня.
Александр Иванов, спасибо. Я прошу Прита Пармаксона прокомментировать то, что сказал. Саша, вы согласны с тем, что быть писателем маленькой страны – это ужасно круто, модно?
Я совершенно согласен с тем, что эстонцы, писатели, стремятся сделать прорыв. Но этот прорыв не обязательно в сторону Западной Европы. Это могут быть самые разные направления. И сам очень, можно сказать, тесно участвую в интернете, в среде ЖЖ, Live Journal, и мой круг общения, литераторы, они из Новосибирска, из Москвы, Петербурга, также из Германии, из Нью-Йорка, но они русскоязычные. Есть люди, которые покинули Россию, Советский Союз, они сохранили русский язык, и значение русского языка для них иное. И на этой плоскости мы найдем, может быть, лучше общий язык, чем с рядовым читателем России. Потому что место русского языка, оно изменилось после распада Советского Союза. Это касается и бывших прибалтийских государств, и России. Это очень интересные и многоплановые процессы.
Спасибо, Прит Пармаксон. Я хочу отдать слово Саше Рейзер. Ваше представление о том, как соотносятся местные литературы и литература общеевропейская, ну, на примере Беларуси.
Я бы хотела вспомнить определение, данное Миланом Кундерой несколько лет назад, о национализме малых и больших наций. Определяя отношение малых и больших наций к мировой литературе, Кундера заявил, что большие нации чувствуют, что мировая культура принадлежит им, и оттого не хотят читать иностранную литературу, как мы можем, например, видеть это на примере современной Америки, откуда я сейчас приехала. Вот. Малые же нации, наоборот, редко видят себя в контексте этой большой мировой культуры. В этом году я была в Гарварде на международной литературоведческой конференции, где я попыталась сделать доклад о Беларуси, и интерес к этому в силу отдаленности был не такой высокий, хотя и тематика транскультурных писателей, и тема постколониальности как бы была центральной для этой конференции.
Саша Рейзер, спасибо. Действительно ли распад Советского Блока повлиял на общество, в котором вы живете, на вас лично? Как это отразилось на вашей литературе? Прит Пармаксон.
Распад Советского Союза. Этим распадом последовала сильная модернизация общества в технологическом смысле. Я профессии информационный технолог. Я занимаюсь информационными системами. И в моих произведениях тоже очень важное место занимают вопросы технологий, места человека в новом информационном обществе. Я думаю, они глобальны, эти процессы, но они имеют специфику в плане Европейского Союза, потому что Эстония стала членом Европейского Союза, и есть специфика национальная, потому что в маленьком государстве информатизация происходит с такой спецификой, и я думаю, очень важно отобразить это в произведениях. Герои моих произведений, он может быть работает программистом, его работа в определенном смысле, она творческая, но в ином смысле она такое общение с машинами.
Прит Пармаксон, пожалуйста, Атилла Бартис, кто ваш герой? Он человек, который пережил то, что Венгрия перестала быть советской? У него есть какая-то травма, связанная с советским прошлым? Или же ему все равно?
Очень сложно сказать, каков мой герой. Но, в принципе, это герой, который пожил при разных режимах, при разных системах. Естественно, у него есть травмы, и я бы сказала, что его жизнь почти вся состоит из травм. Это травмы, которые пережили несколько поколений. То есть это, так сказать, долгосрочные такие травмы. Ну и, конечно же, это и личные травмы, связанные со сменой строя, с распадом социалистической системы и переходом к новой системе. Я бы сказала, что это типичный центральный европейский герой. И в самом начале 90-х годов в Венгрии бытовало такое представление, что вот сейчас литература, наконец, освободиться от политики. И казалось, что вот сейчас писатель наконец-то стал свободным человеком и будет писать только для искусства. Но потом оказалось, что это иллюзия, это заблуждение, потому что писатель не может писать для искусства. Он пишет о человеке, он пишет об обществе, и нельзя исключить из этой темы политику. Вот то, что я мог бы сказать о своем герое.
Русская культура, антиколониальные практики. Писатели Восточной Европы и стран Балтии в Москве. Архив 2009 года.
И вопрос к Алику Попову. Кто ваш герой, его социальный статус, чем он занимается? Он помнит советское прошлое или ему уже все равно?
Больше всего меня интересует в моих книгах это человек, который живет в переходном обществе. Это проблемы этого общества, потому что переход от тоталитаризма к демократии, к своего рода демократии, к рыночной экономике. Этот период интересен тем, что во время него случается много абсурдных ситуаций, странных ситуаций, интересных ситуаций. И мои герои – это люди вот этого переходного периода. Это новая болгарская интеллигенция, это иммигранты. Например, в моем последнем романе я описываю людей разных своего рода поколений, то есть это люди, которые мигрировали, они успешные, интегрировались за рубежом, и люди, которые остались в Болгарии.
Спасибо, Олег Попов. Давайте Артура Климова послушаем. Ну, во-первых, мы не поговорили о ваших героях. Я знаю, что одним из главных героев одной из ваших книг является, собственно, город Минск.
Я хотел бы начать, может быть, с общей темы, то есть кто сегодня герой белорусской литературы современной? И тут это очень простой, потому что белорусская литература советского типа была очень монолитна. И она имела две основных темы. Это деревня и война. Потому что после Второй мировой войны происходила масса миграции населения в город, то есть города росли просто феноменальными темпами и практически заселялись сельскими людьми. И люди, которые приезжали в эти города, становились писателями, они, естественно, писали о том, что им близко, они писали о деревне. А война, потому что это было идеологическое задание в то время для Беларуси, то есть писать о войне, скорее даже о партизанах. В Беларуси это была партизанская тема. Ясно, с распадом Союза произошли две радикальные перемены. То есть, во-первых, исчез идеологический заказ, и поэтому война как бы стала уже темой неактуальна, то есть она просто как бы перестала иметь подпитку, скажем, просто заказ исчез. А во-вторых, в городах за несколько десятилетий произошли попросту радикальные процессы по переплавке. То есть люди, которые заселяли эти города после войны, пришли их дети, потом внуки, и это уже стали горожане. И поэтому сегодня генерально герой новой белорусской литературы, конечно, это житель города, это мегаполис. Что касается моей личной литературы, то герой моего последнего романа, который называется «Шалом», как ни странно, я как раз остался сторонником темы войны. Правда, даю немножко другой, совершенно, может быть, абсурдной интерпретации. То есть мой герой, в общем-то, это художник. Даже не то, что художник, он рядовой. Рядовой армии искусства, это огромной, гигантской армии мировой. То есть он прослужил, отдал всю жизнь на фронтах, на полях видеоартов, контемпори-артов, каких-то концептуал-артов. И остался рядовым. Он получил, вот отдал свою жизнь, свое горение и получил взамен только пачки каких-то дурацких каталогов. Он просто принимает решение взбунтоваться. Он бунтует против своей армии, против вообще всего этого контемпори арта мирового, одевает себе на голову кайзеровский шалом. Ну, это в Германии он одевает кайзеровский шалом. В него вселяется дух прусского воина, и он начинает путь, который проходили тевтонские рыцари, идя из Германии на восток. То есть он такой абсурдный последний лев, последний абсурдный непонятной войны. И он едет через всю Европу, через Избона едет в этом кайзеровском шаломе, по Килихалбе едет к себе в родной город Могилев, а Могилев в переводе «могила льва», то есть он фактически едет к городу своей символической смерти, к городу, где этот абсурдный воин непонятной войны должен быть погребен. Ну, то есть это такой сюжетик. Что касается города Солнца, то ну, это как раз моя рефлексия на нашу жизнь. Я родился в Советском Союзе, я родился в стране счастья, в этой великой, грандиозной утопии, в этом огромном социальном эксперименте. И, естественно, я верил в эту страну счастья. То есть этот роман, это история вот этого маленького мальчика, который родился в городе Солнца, в этой грандиозной, шикарной декорации к великолепной пьесе «Всеобщего счастья». И этот мальчик вспоминает свое детство в этой стране счастья. Но это одна линия романа. Вторая линия, этот мальчик уже вырастает, он становится уже уже взрослым дядей, становится философом, архитектором, художником, и он ведет экскурс по городу Солнца, и уже экскурс, это уже критический, он уже смотрит на него взрослыми глазами и уже пытается анализировать вот этот проект утопии. А вообще, конечно, главный герой этого романа – это все-таки город Солнца. То есть это тот уникум, которого практически, ну, реально такого уникума нет нигде больше в мире. Это просто грандиозный урбанистический ансамбль 30-х, 50-х годов 20 века. Это единственное существующее на сегодня в мире наиболее полное воплощение идеального города. Но тут есть одна особенность, то что город Солнца – это не весь Минск, безусловно. Город Солнца – он город в городе. Он занимает территорию огромную, он занимает территорию целого города. Протяженность имеет около 8 километров, но весь город, конечно, гораздо больше.
Артур Клинов, может быть, Саша Ризер сначала выступит?
Просто маленькое замечание по поводу города Солнца. Если мы посмотрим на название, то это не только аллюзия к утопическому проекту Томмазо Кампанелло, но также уникальная апроприация названия более южных бывших союзных республик. То есть солнечная Армения, солнечная Грузия и так далее. Вот в самом этом проекте Артура «Города Солнца» я вижу две конкурирующие тенденции. Одна – это по созданию мифа о минском городском пространстве, создание минского текста, которое в какой-то степени основано на модели петербургского текста, но также это проект, который стирает дифференциации и вписывает их в общий нарратив ностальгии. То есть две тенденции.
Саша Риза, спасибо. Я повторяю свой вопрос. Возможно ли в литературах Эстонии, Болгарии, Венгрии вот такого рода ностальгия, пусть даже и критическая? Может быть, Урмас Вади выступит?
Возросло поколение, которое родилось после сталинского периода. Для нашего поколения это мультфильмы «Ну, погоди, Винни-Пух». И эти мультфильмы в литературе нашего поколения имеют значимое место, и косвенно, или явно. Так как всякие лозунги «пятилетку за 4 года» или так далее, в таком ироническом ключе. И с этим связано какой-нибудь наивизм и даже инфантильность в литературе. И, например, в учебнике литературы, изданной в новейшее время после получения самостоятельности, в учебнике литературы отсутствует пустое место, где должна быть литература советского времени. Мы только что начинаем обретать силу и возможность посмотреть на этот период. И, может быть, также некоторые литературы Европы, которые не прошли через эти события, эти перипетии, не имеют такого опыта. И сейчас мы переработаем этот опыт, мы пойдем дальше. И это может стать нашей силой.
Спасибо, Урмас Вади. Ну, я думаю, что вы были очень вежливы по отношению к Советскому Союзу и к русской литературе. Вы были слишком комплиментарны, потому что я уверена, что история 20 века, как она делается в России, как она пишется в России, как она воспринимается современными молодыми людьми, она очень сильно отличается от той истории, той же самой истории, которая сейчас в головах у людей в Эстонии, в Болгарии, в Венгрии. Прит Парвуксен, пожалуйста.
Для меня лично очень важно то, что существуют города Петербург, Москва, Рига, Киев. Они культурные объекты, они не зависят от границ. Была Российская империя, но это не сущность того атмосферы, которая имеется в Риге. Сейчас Рига в составе Европейского Союза, Киев отдельно, Россия, Петербург отдельно. Но они все-таки, это гений места существует. Это для меня важнее, чем границы или такие политические отношения.
Прит Пармуксен, спасибо. Вот здесь очень тонкая грань между реальностью и мифом, между документальным и художественным литературой. Пожалуйста, Атила Бартис.
У
меня очень короткий и определенный ответ – нет. Венгерская литература имеет как бы два русла или две ветви. Это так называемое народно-национальное направление и, с другой стороны, урбанистическое направление. Но ни в одном из них нельзя найти даже и следа ностальгии по советскому прошлому. Я родился при советской системе в Румынии при режиме Чаушеску и затем переехал в Венгрию, где существовал режим Кадера, который тогда был, можно сказать, сама свобода. Когда мы говорим о ностальгии, мы говорим о двух разных вещах. С одной стороны, это историческая ностальгия, ностальгия по определенному прошлому историческому, а с другой стороны, это личная ностальгия, ностальгия по собственному прошлому, по собственной судьбе. Но это ни в коем случае нельзя путать с исторической ностальгией, когда мы оплакиваем какой-то определенный социальный строй. И к тому же Венгрия очень особой, специфической ситуации находится в этом плане, потому что в Венгрии был 1956 год, когда Венгрию оккупировали советские войска, и тогда, в общем, и было решено, тогда и определилось, что никакой ностальгии по советским временам в Венгрии быть не может.
Атила Барти, спасибо. Олег Попов, тот же самый вопрос. Возможно ли ностальгия и в каких формах?
То, что
сказал господин Барташ, очень напоминает точку зрения болгаров на прошлое свое. Я бы сказала, что в Болгарии есть два вида ностальгии. Одна из них, так называемая, настоящая ностальгия по прошлому, это ностальгия более старшего поколения. А второй вид ностальгии – это такая игра, скорее, с артефактами прошлого. Ну, она не совсем настоящая, игривая такая ностальгия. Я бы сказала, что в Болгарии смешанное отношение к России, потому что оно связано и с советским прошлым, и с отношением к России в настоящее время. Я бы сказала, что в болгарском обществе есть и русофилы, и русофобы. Я бы сказала, что вообще отношение к России, оно достаточно сложное, потому что после войны за освобождение в 19 веке в Болгарии появилась одна из самых либеральных конституций в Европе после Бельгии, и Россия не противодействовала этой войне за независимость Болгарии. Поэтому есть своего рода положительные отношения.
Русская культура, антиколониальные практики, писатели Восточной Европы и стран Балтии в Москве. Архив 2009 года.
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.
Говорит радиостанция «Свобода».
Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в этом году исполняется 70 лет.
Говорит радио,
говорит
«Свобода».
Радио «Свобода».
Говорит «Радио Свобода».
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 «Радио Свобода» всегда вместе с вами.